Мы про что будем беседовать?
Ну, вообще-то говоря, может быть, про философию в общем плане и, в частности, про Ницше.
Давайте.
Было бы интересно. Ради
Бога, про философию в общем плане.
В общем плане, где-то в «Альманахе Сплендор Солис» я обнаружил такую мысль, что философский акт состоит в том, чтобы блокировать манию мыслить картинками и предметными референциями. Соответственно, мне хотелось бы задать такой вопрос. Что такое философия и кто такой философ?
Ну, так, это вопрос такой сильный. Во-первых, вот сразу тут сформулировали позицию, что не мыслить образами, да? Не мыслить картинками и еще не без референций, да?
Да, да, но это ваша позиция, насколько я понимаю.
Да,
я извлек ее из статьи.
Ну, хоть она и моя, но она все равно спорная. Потому что, ну как, ну, образ, мы же не можем без образа, нам сложно. Понятно, что он там не открывает истину, никакой не дает, но вне образов нам тяжело. Только бывают состояния там такие вот, разные тишины и прочее, прочее, но это редкие, там достигаются там на Востоке практики небольшие, да и вообще неизвестно, есть они или нет. Так образы присутствуют, только не нужно считать, что они вот какой-то ответ, какая-то истинная позиция или какая-то что. Ну, фантазия должна двигаться там в своих сферах, я думаю. А философия...
Все говорили, что такое философия, все философы, начиная там с первых и кончая последними. И говорили, мне кажется, примерно одно и то же все. Потому что, ну, вот то, что человек есть, то, что он понимает, что он есть, и то, что он понимает, что он мир есть, это к чему-то обязывает. То есть вот такой вопрос, когда он возникает внутри человека, он не может просто так вот там пройти, уйти и все. На него надо или ответить, или от него уйти, или как-то с ним быть. Откуда взялась вот такая штука, что человек вот понимает, что он существует, в отличие, как мы думаем, от других существ. Потому что мы думаем, что собаки, они хоть и существуют, но не понимают, что существуют.
В человеческом контексте.
Ну, нет, ну просто...
Не наделены человеческим существом.
Ну, нет, не человеческим существом. Может быть, не только человеческое существо понимает, что оно существует. Мало ли, мы же не знаем. Какие-то другие могут тоже. Но мы думаем, что животные вот, сознанием своего существования не наделены. Может быть, мы ошибаемся. Мы так думаем. А по человеку мы твердо знаем, что он этим наделен, с этим ему надо как-то быть. И отсюда как раз и возникает вся философия. Причем этот вопрос, вот, что он понимает, что мир и он есть, он в разных формах присутствует. Например, как понимание того, что он умрет, как сознание смерти. Потому что понимание бытия, оно же есть понимание небытия.
И таким образом тут встает резонный такой вопрос. Если мы говорим о человеке, как наделенном таким сознанием, то о каждом ли человеке мы можем сказать, если мы имеем дело, например, с людьми, которые наделены патологией сознания. То есть это, соответственно, человек только со здоровым, развитым сознанием.
Ну, понимаете, когда мы говорим вообще, этот философ вот рассуждает о там, людях, он не берет там, что есть вот дураки, а есть умные. Ему наплевать на это. Ну, понятно, что есть там люди более... у которых более открыта их потенция, у которых вообще не закрыты, они там мало червяков отличаются. Это не важно. Важен, как философ говорит, человек, он имеет в виду архетип человека, вот такой, да, вот первопрообраз человека, то, что присуще. Например, вот человеку присуще там две руки, там ум, эмоции, еще что-то. Вот есть то, что входит в арсенал вот его пребывания в этом мире. Ну, философ имеет в виду вот эту композицию всю. И, ну, одного развито, другое менее развито. Можно про это рассуждать, но это больше вопрос там психологии, социологии.
Психиатрия.
Или просто медицины.
Таким образом, задача философии состоит в чем?
Задача философии, если брать поверхность, вот, ну, я бы так сказал, ну, конечно, по-разному можно сформулировать, но она состоит, что вот как-то поступить с этим вопросом. Вот как-то. Ну как? Значит, либо дать ответ, да? Либо там, наоборот, снять этот вопрос каким-то образом, сказать, что его не существует, а это ерунда, лучше надо деньги зарабатывать. Ну, или еще что-то. Или как-то.
Как-то действовать.
Как-то вот устранить вот такое присутствие. Там, с осознанием вот, бездны бытия и бездны небытия. среди которого, ну, где находится, в общем, сам человек.
То есть снять ответить.
Или открыть, или снять, или ответить. Что ты с ним сделаешь? То есть вот как ты поступишь? И отсюда разные позиции.
Ну, таким образом она исходит из некоторого онтологического беспокойства.
Ну, можно так сказать, правда. Третий человек. Онтологическое беспокойство.
Ну, таким образом, я хотел бы спросить вот, о месте философии в современном мире.
Она такая же, как и всегда.
Такая же, как и всегда.
Да,
кажется, нет изменений. Просто многие, так скажем, исследователи, мыслители, которые склонны там, к позитивизму и так далее, они склонны отдавать науке уже такую роль в определении человека. Решение этого онтологического
вопроса. С наукой будет проблема, потому что даже если мы возьмем вот все науки, какие есть, касаемые человека, там психологию, психиатрию, медицину, вот все, то есть биологию, то все они не знают, что такое живое, что такое мертвое. То есть вы нигде не найдете, чтобы они внятно вам объяснили, вот чем живое отличается от мертвого, от неживого, кроме описание каких-то свойств, что, допустим, вот там таракан ползет, а камень не ползет, поэтому это, скорее всего, живое, а это, скорее всего, мертвое, в таком духе. Но что такое жизнь сама, что такое вот понимание своего бытия, своего существования, а этот вопрос наука вообще не отвечает. А философия имеет дело именно с этим, поэтому тут не ясно, что может наука, чем она может помочь, если она вообще чем-то может помочь. Думаю, что она ничем не может помочь в этом вопросе. Только может попытаться его снять. Ну, как это происходило, например, с психологией. Вот просто на примере психологии давайте посмотрим. Вот было там со времен Платона и дальше там неоплатоники, разное, все, было учение о душе. Что такое душа? Они сложные. Там аристотельские есть учения.
Психо. Душа.
Много. А?
Психо.
Психо, да. Ну, в общем, много-много разных ученых, и люди рассуждали, они понимали, что эта вещь умозрительная, то есть она не так, как вещество существует, а по-другому. А тогда вот как? И что это такое? Было огромное количество там сложнейших учений, целых школ и прочего-прочего. Все эти учения, они в основном были умозрительные. То есть задавали вот вопросы, на него уму, да, отвечали там умом. Искали в уме или в состояниях, или где-то, но не в таком... Не в объектном мире душу, потому что то, что душа не есть объект, легко доказать и сразу понять. Вот. И это было, ну, как бы, тоже психология, потому что, ну, психо, да, душа, а логия, учение о душе. Ну, так оно не называлось тогда. Называлось просто учение о душе. А потом, вот там, в 17-18 веке, значит, когда пошла позитивистская наука и все это дело, то есть стали искать. То есть, ну, возникла такая просто история, что вот все, что есть в душе, то все находится в мозге. То есть мозг есть носитель души. И в мозге стали и до сих пор ищут искать разные зоны. Там вот зона, ответственная за чувства, зона, ответственная за мысли, зона, ответственная за то, зона на это, на это. То есть спроецировали душу на просто вещество коры головного мозга.
И неокортекс.
А?
Неокортекс, так называемый.
Да, да. Ну, какие-то там сдвиги, какие-то успехи у них есть.
Я слышал интересную мысль, она принадлежит Станиславу Гроху, о том, что морфология головного мозга не удовлетворяет полностью возможность деятельности сознания.
Да, это вот так можно... очевидно, но можно про это говорить, но...
Да,
в смысле, не знаю, просто я хочу сказать, что вот там переломный такой момент, переход к позитивистскому, например, в психологии произошел, когда там какой-то психиатр знаменитый вылетел и говорил, нет мозга, нет души. Вот и все. Объявил очень довольно. И, значит, надо там искать все вот здесь. И здесь вот ищут, но до сих пор найти ничего там нет, но не надо. То есть, казалось бы, вот это там прогрессивно, да, вот можно с помощью микроскопа там эти нейроны изучать, там подключать их к электрическому току и посмотреть, вот как будет дергаться человек, что он забудет, а что вспомнит, все это фиксировать, записывать. Вот так называемые экспериментальные. Да? Медицинская психология. Но с другой стороны, мы все равно возвращаемся к тому же принципу, который был сформулирован еще я не знаю, там 2500 лет назад. Было там и уже у Платона, и до него у других философов, что там впечатление есть отпечаток в мозге, как впечатление, да, наше, отпечатывается в мозге, как в воске. Такое древнее выражение. То же самое. Ну просто там, то есть не то, что это какая-то новая странная идея, это возврат к старой и переосмысление ее в новом контексте. Но вообще я вам должен сказать, что сколько я вот там читал и смотрю, что круг человеческих мыслей, вообще постановки вопросов, ответов на них, он довольно небольшой. Он, вот он так крутится и крутится вот последние там 2-3 тысячи лет вокруг одних этих же вопросов, ничего нового на них нет. Ну просто там вспоминают старое, начинают отвечать, по-моему, потом забывают что-то другое. И вот оно одно и то же, просто так как есть, вот оно как-то есть. То есть такого какого-то шага к какому-то новому пониманию, вот что бы то ни было, такого не наблюдается.
И таким образом, как бы действительно выражение философии — это всегда история философии.
Нет, я не думаю, что это история философии. То есть, а что такое история философии? То есть история слова подразумевает некоторое движение. Правильно?
Да, да.
Ну, вот какое-то или развитие, или деградацию, или, по крайней мере, какие-то изменения, какие можно фиксировать. Философия, она, ну, как вот, понимаете, вот есть там круговорот, например, там Луны и светил вокруг планеты. Да? Вот они крутят. Ну, можно сказать, что каждый круг — это новое. Потому что это же не тот круг, а другой. Новая зима — это новая зима, новая трава, новая трава. Но оно как бы понятно, оно уже было. То есть оно в каком-то другом немного варианте проявляется то же самое. Вот так вот все крутится по кругу. Так же и мысль человеческая. Вот можно ли назвать это историей или нет? Можно ли назвать историей движения Луны вокруг Земли? Ну, с натяжкой. С натяжкой. Скорее всего, вот там какой-то принцип движения Луны вокруг Земли.
Ну, наверное, здесь имеется в виду, что как история, философия, обращение к уже написанному. Философия — это обращение.
А, ну, обращаются, ну, конечно, они всегда обращаются.
Перерабатываются.
Ну, что вообще, да, мы затронули историю. История, я вспоминаю, такой был поэт Готфрид Бен, он еще любил философские писать эссе всякие. Вот он говорит, вот мы говорим история, история.
Историк придумывает какую-то историю какую-то. Делает события какими-то важными, а какие-то делает менее важными, другой другие делает важными. Получается разная история, столкновение точек зрения и все. Он говорит, на самом деле, вот для любых людей есть вот история, придуманная кем-то, а есть история вот непридуманная, которую человек вот понимает как историю. Вот, например, мы говорим, допустим, там 30-е годы, или даже не 30-е, а вот, скажем, конец 19 века. Мы говорим просто. Что у нас в ассоциациях идет? У нас в ассоциациях, как люди одеты были, как они ходили, на чем они ездили. Да? А то, что там была война, кто-то там победил, да какая разница, кто победил, это вторично. То есть оно и не так-то важно.
Повседневность получается.
Она не повседневность. Это не повседневность, потому что вот этот облик человечества, как Мангист, если мы на него посмотрим, как люди ходят, о чем они думают, что пишут, куда есть, он есть отпечаток все равно их метафизической позиции. Только бессознательно спроецированные на все человечество. И люди ухватывают вот это.
Это метафизическая позиция.
Да, метафизическая. То есть, ну, просто потому что был, скажем, такой Туинге, да, историк. Вот он писал, что такое цивилизация. Это ответ, вот вся цивилизация целиком, скажем, Египет, это ответ от данного народа на метафизические вопросы. То есть есть вопрос, о котором вначале говорили, о том, что такое есть, о смысле бытия, и вот этот ответ дается в виде всей цивилизации. То есть вот ты можешь только это понять или не понять, но вот ее рассматривая, как она действует, как она живет, ты увидишь, как вот эти люди отвечают или поступают с этим вопросом. Но это тоже есть философия, которая там многими умами, людьми вот создается и делается. Также история, она вот как бы ответ на.
Да. А вот, например, место метафизики, философии, то есть, например, Дорида, Жака Дорида, мы находим позыв такой вырваться из метафизики всеми возможными силами. Дорида говорит, я устал от истины как от откровения. Вот нам нужно избегать как огня фактически метафизики. Он раскритиковал многие позиции метафизических. Метафизические многие позиции.
Понятно, да, это не он первый раскритиковал, там многие кто критиковали. Во-первых, это критиковали просто позитивистская наука, резко критиковала метафизику в 17-18 веке, когда выдвинула свою новую позицию. Во-вторых, там Ницше критиковал разное.
Да, с точки зрения учения жизни Гуссер.
Да.
Также интересно.
Да. Методом. Тут надо вот как поступить. Во-первых, надо твердо понять, а что мы вкладываем в слово метафизика. Потому что, ну, когда оно так вот просто попутно употребляется, ну, что чаще имеется в виду? Чаще имеется в виду, что речь идет вот о причинах существования этого мира, об изначальных началах.
Насколько я понимаю, в современном мире под метафизикой понимаются некоторые вот научные проблемы, вроде метафизика окружающего мира или метафизика объективной действительности, метафизика объективных законов. Это все ведь тоже метафизика.
Да, но я не понимаю, что это такое. Это вы мне объясните. Что такое метафизика окружающей действительности? Ну, то есть за этой действительностью, понятно, стоит что-то, что вызвало ее к жизни. И это мы будем называть.
Нет, дело в том, что как бы само наличие окружающего мира – это некого рода метафизика, потому что как бы окружающая действительность не дана нам в прямом познании. Мы никогда не можем ее познавать напрямую.
Ну, не очень понятно. Ну, вот я могу сказать, что имел в виду Ницше, например, когда говорил, что да, там он же против метафизики выступал все время, ну, по крайней мере, формально. Он имел в виду, что вот там нам надоели вот эти там всякие теории богословов, которые вот строят там соображения о там, божественном создании мира или, наоборот, не его создании, а о вечном существовании. То есть такие вот надприродные моменты, которые, ну, именно изначальные, вечные, и вот они провоцируют всю жизнь. Вот рассуждения об этом, какие-то выводы, они, Ницше их отвергал, потому что он говорит, что ну, это ерунда, это, ну, все равно все неправильно. То есть мы уже устали вот от того, что люди утверждают, пытаются нас убедить, что это истина, когда сами знают, что это не истина, это просто некоторые рассуждения. То есть, вот,
а также вот так. Нет ли здесь и некоторой критики классической, это классической немместской философии, есть, которая во главу угла ставит Рассела, а и Ницше уже как думал.
Ну, конечно, есть, потому что немецкая классическая философия – это, ну, если так вот грубо и вульгарно сказать, что такое немецкая классическая философия, могу вам сказать, это отражение в варварских мозгах греческой философии. Больше ничего. Потому что, то есть есть греческая философия. Немецкая философия откуда? То есть она это то, как вот варвары, когда они перестали быть варварами, ну, как они думают, то они стали вот сами размышлять и брали этих философов, их переосмысливали, выдвигали свои теории, свои позиции, свои концепции, и вот получилась немецкая классическая философия.
Да, но тут дело в том, что она получилась, как бы так сказать, она игнорирует человеческую природу. Она говорит только о рациональности и предполагает, соответственно, что мыслитель, который, или даже любой человек, который входит в поле философии, он исключительно рационален. Все его действия подключены к этому рациональному полю смысла, предвеченному некоторому серверу кантианскому. Но Ницше, допустим, говорит, что это в действительности не так. Жизненный мир человека, он, хотя жизненный мир – это понятие Гуссерля, жизненный мир человека гораздо сложнее. Там есть не только аполлоническое, также неразумное. Повседневная.
Ну, я не знаю, так вот сводить просто немецкую философию к чистому разуму, наверное, будет затруднительно, потому что хотя там такой вот логический момент присутствует, он сильный. Ну, можно посмотреть там Гегель, там Кант. Но они не апеллируют только к разуму все-таки. Там, ну, тот же Кант, там, вот его категорический императив вспомнил. Да? Он же это как бы надчеловеческое. То есть это как бы вот данное изначально априори человеку, это не то, что открывается с помощью разума. То есть человек не может додуматься до категорического императива. Он уже есть, поскольку он разумное существо. То есть он все равно апеллирует к метафизическим.
Да,
же
верно.
Главный тезис Канта, что вот чему я радуюсь, говорит, что вот есть звездное небо над головой, нравственный закон внутри меня. Правильно? Это его. То есть, ну, звездное небо понятно, мир, но нравственный закон – это тоже вот нечто такое, что не раскрывается разумом, но дано как-то очень глубинно вот нам как существам. Правильно? Поэтому назвать чисто рациональным – это не очень-то тоже, наверное, правильно.
Тут дело в том, что, как мне кажется, вот эта возможность обращаться к категорическому императиву, что происходит исключительно в моменте, то есть в моменте обнаруживается смысл действия. Он требует некоторой предельной рациональности и предельной внимательности, то есть предельной предельная точность своего ума, которой обычно человек вряд ли наделен в своей повседневной жизни, когда он делает нерефлексируемые действия, он абсолютно не руководствуется этическим началом внутри себя.
Ну тут вы правильно, конечно, говорите, потому что человек он не руководствуется. Если вот мы категорически, ну мы так стихийно беседуем, но это не важно. Потому что, ну как вот категорический императив и зачем? Ну человек живет там своей жизнью, он течет по судьбе. Он вообще-то решений вообще никаких не принимает, никогда, практически. То есть ему кажется, что он стоит перед выбором, вот там жениться, не жениться. Но там все равно все идет к тому, что он женится или наоборот не женится. Вот так, что 50 на 50, да, вот он вышел, и у него 50 на 50. Где ему надо решить там, что поступать. Ну, такие исключительные моменты, по крайней мере, мой опыт, так говорит, крайне редкие. Но применимость вот категорического императива, она должна происходить именно в этот момент, когда человек стоит перед выбором. Вот он может там на тропу добра или на тропу зла свернуть. Вот тогда он должен его применить. И Кант тут дает вот методику, как размышлять там, о том и другом пути. Это можно, но он, вы совершенно правы говорить, он не может быть все время. Вы не можете каждому поступку с вами, каждый поступок оценивать. Вот так. Ну, давайте подумаем, предположим, мы решим, что это вот, ладно, все пустяки, и живем мы неправильно, и там вот плодо страстей всяких и прочее. А давайте вот сейчас по Канту будем вот категорический императив как-то актуализировать. Будем вот
назад Канту.
Ну нет, ну просто возьмем категорический императив и к своей жизни приложим, будем вот обо всем спрашивать. Как
антропологическую стратегию возьмем.
Попробуем, да. Что получится из этого? Скорее всего, ничего из этого не получится. Потому что, ну, допустим, даже мы увидим, что вот все наши поступки, да, вот они неправильны. Там, то есть, ну, категорическому императиву, они, значит, не могут быть сделаны всеобщим законом. Да? Там категорический императив, но вы помните, что это надо поступать согласно такой максиме.
Каждое действие станет универсальным законом.
Да, которое может стать универсальным законом. И ты должен спрашивать, вот я поступаю так, а может быть это универсальным законом человечества или нет? Вот, допустим, мы начнем спрашивать и увидим, что почти ничего не может из того, что мы делаем, стать универсальным законом. И что, мы изменим свою жизнь, сможем ли мы победить вот там страсти, там желания, вообще весь наш образ жизни? Или мы должны совсем завязать, уйти в монастырь куда-то, или еще что-то, или еще что-то. Такие случаи войны, они очень редкие.
Мне кажется, здесь вот можно выстроить некоторую антропологическую стратегию просто на то, что называется attention à la vie, внимание к жизни. В полном внимании к жизни человек способен действовать из этического начала.
Например, ну, это да.
На примере восточных практик, опять же. Ну, хотя и западных, например, кантианских. Может быть, это такой посыл вот как раз к стратегии внимания.
Ну, может быть. Ну, может быть. Но, по крайней мере, вот методика есть, оценить можно.
Можно проверить.
Можно проверить, да. Ну, так мы говорили о том, вы говорили о том, что
так вот,
немецкая философия, она такая рациональная. Я говорю, ну, это так, но все-таки там и другой момент тоже есть.
Солнце на тебя.
Солнце, да. Но это хорошо, с одной стороны.
Но таким образом место философии, быть может быть, и есть, вот как согласно Фуко, есть некоторая культура себя. Философия есть культура себя. Вот некоторый духовный путь, который может быть кантианским, или хайдеггерианским, или может быть ницшеанским.
Ну, знаете, вот можно сказать, что там, ну так говорят, что философия, это даже не, она нужна для того, чтобы вот там, ну, преобразить себя, как вы говорите, да, чтобы вот человек вышел из такого состояния, которое мы называем довольно низким, и достиг более высших состояний.
Это если мы, да, если мы как бы создаем низшее и высшее состояние.
Да, но на самом деле, я думаю, что, понимаете, философия, она, ну, в общем-то, в каком-то смысле она и личностна, то есть направлена на человека, а в каком-то безличностна, то есть... Тут человек уже должен, если он двигается в философскую сферу, он как-то стереть различия между там собой и миром. То есть ни особой разницы быть не должно. То есть оно вот все должно быть одно.
А каким образом это достигается?
Ну, это размышление.
Размышление.
Да. Потому что вот идея, что есть субъект и есть объект, она давно существует. Она вот абсолютно жестко сидит. То есть мы вообще по-другому помыслить не можем.
Теоретически чисто,
я,
например,
могу...
можно вспомнить, да, Гуссерля и снять вопрос о наличии объективного мира и говорить об интерсубъективном мире.
Ну да, но мы не снимем. Гуссель не снимает вопрос. То есть он там, ну, рассуждает о том. Знаете, одно дело, мы вот сейчас порассуждаем и придем, мы так можем сделать, порассуждаем и придем к выводу, что там нет разницы между субъектом и объектом. Но это не сделает нас единым со всем миром. То есть мы все равно будем ощущать себя как себя, а мир как мир. То есть разделение останется. Просто мы там какую-то логику, которая ни на что не влияет, будем придерживаться одной точки зрения или другой. Я могу вам пояснить, вот как это. Ну, опять же, я вот Готфрида Бена вспоминал, сейчас опять вспомнил. Значит, вот по поводу субъекта объекта, он, такие у него пассаж вот есть. Вот, и вообще по поводу вопроса индивидуальности или вот единения совсем, да, или нет. Он говорит, вот, например, возьмем там туземцев каких-то, вот они вокруг костра вот встают друг за другом, да, потом берут там за пояс каждого и вокруг костра вот так вот подпрыгивая, ритуальные танцы совершают. Вот что происходит? А происходит и впадают в эйфорическое состояние. В чем заключается эта эйфория? Он подробно пытается понять. То есть это чисто состояние, там никакого рассуждения нет. Вот они выполняют ритуальный этот танец вокруг костра, а на самом деле там происходит единение каждого человека, он забывает себя, то есть это очевидно. Он, то есть через это единение с родом, единение с пленением, вообще просто единение с миром. То есть вот эйфория заключается от потери себя и отождествления себя с миром совсем.
Некоторое эманирование.
Да, стирание субъекта-объекта. Вот он подробно рассматривает такие всякие моменты. Вот оно примерно как-то так, не через логику, а через вот там какие-то состояния, через что.
Например, Гуссерль предлагает нам метод феноменологической редукции ЭПХ, в котором мы можем обнаружить чистое сознание, чистое внимание, обследованием, допустим, чистое я. Но здесь скорее имеет смысл говорить не о чистом Гуссерле, он, например, об Альфреде Шульце, который берет за основу концепцию Вильяма Джеймса о множественности субуниверсумов, среди которых есть то, что Джеймс назвал Paramount Reality of Sensations, высшая реальность физических объектов. Единственное, что Шульц дополняет ее следующим образом. Он уделяет ее социальным смыслом. Он вносит в нее интерсубъективность, он говорит, что это не только реальность физических объектов, но это реальность другого, другого с большой буквы, которая там обнаруживается. И тут я обнаружил очень интересное замечание у Шульца, которому он не дает достаточно проработки. В этом состоянии, как бы именно в этом, в этой конечной области смысла, в субуниверсуме физических объектов, существует некоторая форма «я», которая не может существовать нигде иначе. Это тотальное «я» рабочих операций, которая вот делает повседневные дела, она не рефлексивна. Она всегда деятельна, прагматична, то есть... И в таком смысле можно сказать, что она имманентна этому миру. За счет чего? За счет того, что там действует ЭПХ. Но это ЭПХ не гуссерлянское, а некоторые ЭПХ гуссерлянского ЭПХ, как говорит Шульц, приостановка сомнений. Когда вот эта приостановка сомнений происходит, мы полностью находимся в деятельности, происходит, что называется, появляется вот эта имманентная этому миру я деятельная.
Ну правильно, вот видите, там насчет вот поиска я, такого существует очень много. Там философов, позиций, более интересно, менее интересно. Вот как вы сейчас привели, ну, довольно интересно. Вся концепция. Но давайте вот сейчас осуществим короткий поиск просто без всяких философов. Ну, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Это все очень просто. Вот смотрите, вот предположим, мы спрашиваем, вот что такое я, да? Вот мы спрашиваем, есть вопрос, что такое я? Ну или там, кто такое я? Предположим, что в результате каких-то размышлений мы получим ответ, да, который нас устроит, вот мы получим ответ, что я – это вот это. То есть это будет неправда.
Это будет логическое размышление, да?
Нет, какого бы оно ни было, логическое, любое. Вот ответ, который мы получим, если мы сами себе говорим «я – вот это», да, ну, даже словами или не словами, образами, как угодно, это неправда. Почему неправда?
Промажешь.
Это, а?
Промажешь.
Промажешь, причем промажешь принципиально обязательно. Не потому что ошибешься, а потому что когда человек говорит «я вот это», то есть он сам тот, кто смотрит на свое «я». То есть «я» – это некоторая концепция его, это не он.
Согласно Шульцу,
а он остается собой.
Расщепление.
Да, то есть вот
как бы воспринимающие и воспринимаемые, они принципиально разделены. И когда человек говорит, что я это, то это всегда подмена и обман. То есть себя, самого себя или других, как угодно. А тогда, значит, вопрос, а все-таки что такое я, и есть оно или нет, и откуда мы о нем знаем? Если любое наше знание о нем, любое знание, оно ложно. А знаем мы по простой причине, что в поисках я надо обращаться не вот к миру, да, а надо повернуть на 180 градусов вектор внутреннего усилия. То есть дело в том, что мы, как раз мы, вот там, ну, грубо говоря, воспринимающее начало в нас, или какого вы назовите, оно-то и, оно и есть мы. То есть я и есть я. То есть, понимаете, то есть тут нет ответа, не надо отвечать. То есть я не являюсь этим, а я являюсь я. Тот, кто ищет. Понимаете?
Ну это да, некоторый феноменологический подход.
Ну феноменологический, да, так же вот.
Я обнаруживаюсь как феномен.
Да, да. Ну как феномен. Ну как факт. Вот и все. И вот такой поиск, если мы начнем вот другой поиск искать, что тогда будут разные вопросы там. Хайдеггерские и всякие, а вот что такое существование, сознающее свое собственное существование, там, что такое дизайн, там, и так далее, и так далее. То есть поиск должен, быть другой. То есть мы не во мне должны искать, а мы должны обращаться к своему пониманию того, что мы есть. Вот мы должны обращаться именно к своему сознанию того, что мы есть, что является нами. И там как-то пытаться осуществлять какую-то навигацию, как-то двигаться.
Да, но там-то дело в том, что это абсолютно нерефлексивное поле, там вообще-то нечего сказать.
Сказать нечего.
Ну, мы можем сказать об этом только постфактум, когда переходим к рефлексивной остановке, да. Но тогда мы имеем некоторое расщепленное «я», согласен. А
об этом мы не можем сказать ничего. Но мы можем этим быть.
Да, да. Но мы можем сказать, ну, то есть, как бы обнаружить, что вот эта форма «я», ну раз она не рефлексивна, она при этом деятельность, то есть она имманентна миру. Разве так мы не можем сказать?
Что она деятельна?
Да, она не оторвана от мира, она
находится в этом мире. Тут мы там разные там теории значит, всякие. Ну вот, например, там вспомните Лейбница, да? Вот у него тоже, у него там монада такая есть, то есть это там простое, неделимое, ну так далее. Ну, в принципе, чистое «я», которое свободно от, там, от чувств вообще от всего. И у него большой вопрос, а как тогда оно соотносится с миром, как оно вообще действует, и как, что это за связь с телом, что это вообще такое, если это абсолютно такая чистая вещь, которую мы никак с миром не фигурируем. И у него там, вы помните, возникает теория, которая называется что-то закон предустановленной гармонии. Ну там это сложно, сейчас не будем. Никогда.
Ну вот тут, как бы, как я вижу, все дело вот в интерсубъективности. Вот это «я» может существовать только когда существует и другой носитель, «я-субъект». Без этого как бы не складывается ни человеческое сознание, ни, соответственно,
ни чистое «я». Ну а если существует только «я» и «мир», не может такого быть?
Мне кажется, нет.
Почему?
То есть, тут мы можем наблюдать некоторую патологию, то есть когда человек там депривирует от социальности.
Например. Нет, мы давайте не берем человека, а берем вообще разумное существо. Не можем разве мы придумать такой мир, вот где живет одно разумное существо? Вообще просто одно.
Нет, это не представляется возможным.
Почему? То есть потому что вы считаете.
Лема очень хорошо об этом сказал. А? У Лема.
Ну там у многих, да.
Да, да, да. У него там этот океан.
Ну океан. Да. То есть одно разумное, правильно.
Ну он, у него вопрос. Такая телега, что по, так сказать, по социальное, что он, так сказать, выявляется, так сказать, как социальное. Так сказать, я это вот все-таки это социальное. А вот так вот, как вот так, что это я, это я, хоть океан, ну, хоть вселенная.
Ну смотрите, вот есть вот такая книжка, это арабская. Ибн Тюфель такой.
Ну, я. Это он.
Ну,
философ.
Он написал про там. Там, как я не помню, там, в общем, про Абу ибн Йагзан написал. Такое. Философскую работу, скажем, она небольшая. Значит, она художественное произведение. Смысл в чем? Что маленький мальчик, он, значит, на лодке попадает на обитаемый остров. Мы его забрасывали. Где там еще нет людей вообще. И вот он растет. И
вообще людей не видит, вообще не знает, что они есть. И вот этот писатель, который описывает Туфей, он там какой-то суфий или кто-то еще, он описывает, каким образом в нем просыпаются вот разные этапы постижения мира и дальше, и дальше. И поскольку этот мальчик очень крутой, то он там доходит до самых вообще последних вершин, там постижения Аллаха и прочее, просто до всего. Ну, и все это описано, некуда, без вообще контакта с людьми. Описано очень подробно. Ну, а потом там дальше появляются люди на лодке, берут его, ну, и там как-то уже начинают общаться. Но он описывает этапы. Вот, например, вот когда он, сначала он просто жил там, ну, выживал просто, газель его кормила молоком. Он считал ее матерью. Ну,
значит, хорошая газель.
Да, потом газель умерла. И вот смерть газели была вот первой его инициацией.
А, ну да, 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 конечно.
То есть
да.
Вот там он описывается, как он понял, что такое смерть, все. И там без людей, без языка.
Без языка.
Без языка. Но языка же нет.
Да, это понятно. То есть, как бы, насколько нету, это возможно, да, понимание
нет,
языка?
Нет, вот он описывает, вот арабский такой, ну,
если философ. Мы просто посмотрим на кота, да, на какого-то, то понимает ли он, что такое смерть?
Мы думаем, что нет.
Нет, это же не фишка-то не в том.
Да вы думаете, человек понимает, что такое смерть с помощью языка?
Я думаю,
нет?
Да. Я думаю, что как бы...
Нет, он боится, том, боится, что... это, боязнь свою высказывает.
Вы видите, вот вы не языка. Так, как Хайдеггер считаете. Вот
да, да, дело именно так. Я здесь на стороне именно Гуссерля, как бы, и феноменологии. То есть должно быть очевидно. Да, он понимает это, но не через язык.
Не через язык?
Да, язык должен наличествовать для того, чтобы сознание сформировалось.
Чтобы он понял.
Нужен язык, да. Дальше он может преодолеть этот язык таким родом, но без языка, как бы, становление «я», чистого «я» и расщепленного
«я». Сейчас ты попадешь в ловушку, так сказать, определение, что ж такое язык, что ж такое.
Ну, это будет сложно, да. Но да. Дело в том, что тут... Ну, что получится? Что представь себе, что человек живет без языка, да? Понятно, что он, вот как этот Екзан, ну, Екзан, допустим, он
не с кем
такой
говорить.
Уже по рождению крутой, вот не с кем, то есть что понятно? Понятно, что он не попадет вот в пространство той мифологии, в которой мы находимся. То есть он не будет знать, что такое там христианство,
чистый опыт,
что такое Египет, не будет, не будет.
Ну, как бы он такой же непосредственно опыт, как у собаки.
То есть нет, он... ты же не знаешь, как у собаки.
Да. Ну, не знаешь, как у собаки, а потом еще учтите, что у человека, кроме... как у собаки, есть еще другая вещь, которая называется разум. А у собаки нет.
Да, совершенно верно. Но будет ли разум вот этого мальчика будет. На необитаемом острове?
Ну что, тогда вопрос, погибнет разум, просто атрофируется, или будет вот как-то действовать, но иначе? Это вопрос.
Так, Гош, там же исходно это сказано, что крутой.
Ну вот крутой, да, в этом проблема. Как бы.
То есть разум есть, все окей.
Описать-то можно, но он это есть, будет некоторым придуманным.
Гош считает, что он тогда атрофируется разум. Понимаете, если считать, что разум это...
Ведь можем обнаружить в действительности детей Маугли, да, и произвести некоторые исследования.
Ну это же не крутой, это просто Маугли.
А крутой, что такое крутой?
Крутой, это значит, у него есть разум, все.
Это значит, что это литературный персонаж.
Закрыли тему разума.
Литературный персонаж, он может постичь.
Во-первых, таких довольно мало людей, которые... Ну есть такие. Головы, которые...
В общем-то, человеком и людьми их трудно назвать, как бы, в полном смысле.
Ну а мы не будем называть их людьми, мы можем называть их просто разумными существами. То есть как существами, не любыми разумными.